Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Здравствуйте. С вами подкаст «Это надолго». Подкаст о том, как помочь вырасти детям и их родителям. Меня зовут Юлия Мирей. У меня пока нет детей. Но разбираясь в каждой теме, я начинаю лучше понимать поведение некоторых взрослых и порой свое.
Я Андрей Терешко, папа дошкольницы Насти, школьника Дани и руководитель направления фронт-энд разработки в Учи.ру. Кое-что про детей я уже понял, но вопросов у меня меньше так и не стало.
По данным исследований, люди, которые умеют говорить и договариваться с другими людьми, более успешны в карьере и в личных отношениях по сравнению с теми, кто этими навыками не обладает. Коммуникация – одна из самых важных, если не самая важная, способность человека. Как научить ей своих детей? Мы поговорим с директором по коммуникациям медиагруппы «Россия сегодня» Петром Лидовым, кандидатом педагогических наук, доцентом, педагогом-психологом, членом Федерации психологов образования России Юлией Челышевой и бизнес-тренером по коммуникации и ораторскому искусству, профессиональным спикером, преподавателем Сергеем Жаровым. Здравствуйте.
Здравствуйте. Когда я размышлял на тему этого выпуска, я подумал, что коммуникация ведь бывает очень разная. И когда я наблюдаю за группой детей, я вижу массу коммуникативных приемов. Там толчки, громкий смех, активная мимика. Правда, чем младше дети, тем меньше в этом, собственно, разговоров. А мне как раз кажется, что наиболее эффективная коммуникация – это, как говорится, словами через рот. Петр, насколько я прав? И что вообще такое эффективная коммуникация?
Что касается моего опыта в коммуникациях, он, конечно, есть и довольно обширный с точки зрения профессиональной, но я бы рассуждал, наверное, все-таки не с точки зрения вот того, как правильно доносить свою мысль где-нибудь в публичном выступлении или на пресс-конференции, а вот с точки зрения просто меня как человека. Поэтому я скажу, что эффективная коммуникация – это та, которая достигает цели. Ну и, собственно, этим, наверное, все сказано. Для взрослого человека. Что там у детей? Это вопрос, наверное, уже не ко мне, а к более, так сказать, глубоким специалистам.
Давайте тогда попробуем слово «коммуникация» разобрать по косточкам. Сергей, из каких элементов состоит коммуникация? Например, это слушание, умение говорить, договариваться, не знаю, какие там еще есть?
Я бы начал с того, что глобально посмотреть на этот вопрос и понять, что коммуникация всегда – это некий способ достижения цели. То есть у каждого человека, который собирается взаимодействовать с другими людьми, наверняка есть какая-то цель. Неважно какая. Вы можете спросить дорогу в библиотеку, или вы можете договориться о каком-то дорогостоящем контракте на вашей работе, или сделать еще что-то, там, не знаю, сделать предложение своей девушке, в конце концов. Есть всегда какая-то цель. И эффективность коммуникации можно измерить только таким образом. Понять, насколько правильно мы действуем, и насколько это помогает нам добиться той цели, которую мы изначально себе ставим в рамках этой коммуникации. Вот с этим, на самом деле, возникает очень много сложностей, потому что даже по понимая цель, мы очень часто выбираем не те средства, с помощью которых этой цели можно достичь. И чаще всего мы это делаем, потому что в детском возрасте мы не получили правильные паттерны для поведения, правильные паттерны для выстраивания этой коммуникации, которые бы потом во взрослом возрасте просто работали бы на нас, да, и не вызывали бы никаких вопросов и затруднений.
А что это за паттерны? О чем мы говорим? Может быть, вот у нас есть специалист как раз по детям, из двух наших прекрасных экспертов-мужчин.
Если можно, я влезу как раз про детей. Вот смотрите, из того, что вот сейчас мы все наговорили, есть понятие эффективной коммуникации, та, которая добивается цели. Цели у детей, они часто весьма сомнительны. Ну, так прямо скажем. Ну, например, ему надо идти гулять, а он не хочет. Его цель – гулять не ходить. Он начинает орать. Это прием коммуникации, который, возможно, вполне достигает цели. Потому что он поорал, все сказали, ну окей, ладно уж, не ори только, все, никуда не пойдем, будешь сидеть дома, вообще меня достал. Вот, он чувствует успех, эта коммуникация, по нашему определению, весьма успешная. Он учится, значит, что можно орать. Есть другой, наверное, способ какой-то там не орать, можно упереться, там, сделать вид, что ты потерял шапку или еще что-нибудь. Вот эти вот вещи, то есть у него получается какой-то набор. Очевидно, с годами он учится, или она... применять разные навыки коммуникации к разным людям. Ну, например, с бабушкой можно орать, а с папой бессмысленно. Ты ори, не ори, ты все равно гулять пойдешь. Поэтому с папой надо как-то там договариваться по-другому. Вот, наверное, про это вопрос ведь, да, какие методы стоит, ну, например, как-то поддерживать и пестовать, а какие методы стоит там рубить на месте и говорить, будешь орать, вообще ничего не получишь.
Но вообще-то речь ребенка – это речь родителя. Вот как разговаривает с ребенком родитель, так ребенок разговаривает с вами. По-другому никак. И технологии, которые выбирает ребенок, общаясь с родителем, да, он выбирает как раз ту самую технологию, которую родитель реализовал на ребенка. И если родитель разговаривает громко, орут или что-то друг другу доказывает, ребенок так начинает коммуницировать. Он берет именно эту технологию, именно эту как бы линию, да, и дальше эту линию пытается реализовать с другими участниками коммуникации. С кем-то у него не проходит эта история, да, ему делают замечания. И тогда он начинает прислушиваться, выбирать технологию, которая подойдет данному участнику. В принципе, он очень легко подстраивается под технологию, под диалог тех участников, с которыми он существует. Поэтому речь ребенка – это речь той среды, в которой он находится.
Но должен ли ребенок освоить всю палитру вот этих вот методов? Ну, просто чтобы быть полноценно развитым.
Это
чтобы
не
оторать, истерить и до, так сказать, уговоров и, так сказать, грубой лести.
Эту технологию дети берут к концу подросткового возраста, практически осваивают, а постепенно идет освоение, начиная с дошкольного возраста, когда ребенок, в принципе, речь ребенка эмоциональна, потому что общение – это ведущая деятельность детей, а подростков в том числе. Да? То есть общение – это ведущий вид деятельности, коммуникация является составляющим процесса общения. Поэтому ребенок постепенно через различный опыт, да, через технологии, которые он видит в среде, он осваивает правила поведения, диалог, речь. То есть он устраивает это постепенно.
Мне кажется, сейчас Петр перечислил все вот какие-то вредные паттерны.
Я две крайности
типа,
только.
Орать, там, грубую лесть использовать и так далее.
Это эффективные приемы.
Ну да, эффективные до какой-то степени. А какие все-таки мне хотелось бы понять правильные паттерны?
Это умение слушать и умение говорить. Если ребенок не может выразить свою мысль, это неправильная технология. Да? То есть наша задача как взрослого научить его высказывать свои мысли, не перебивать его, а дать возможность ему полноценно высказать то, что он хочет. Не просто сказать «мне надо», «я не хочу», «дай». Да? А это должна быть полноценная фраза, которая дает возможность ребенку аргументировать, да, почему именно это хочется, этого не хочется. То же самое касается и вещей, связанных там с умением услышать. Да, он может просто какую-то часть диалога прослушать и в итоге принять решение, что он все понял, да, или отвернуться. Поэтому вот здесь технологии того, что мы не просто коммуницируем через вербальное взаимодействие, мы еще используем невербальные средства, когда мы улыбаемся, когда мы используем жесты, когда мы показываем как бы своим телом, да, в пространстве, что мы хотим, что нам нравится, что нам не нравится. И вот через эти технологии ребенок осваивает позитивную коммуникацию, да, когда он может четко сказать уже в подростковом возрасте, да, что если там мама отвернулась, губы поджала, то все это не уже он со мной не разговаривает. Да? То есть он уже по невербальным технологиям понимает, собственно, что происходит и какая будет коммуникация дальше. Да? Или как-то дверь гроб закрыли, или наоборот, мягко улыбнулись, да, и он понимает, что все прощен, да, что все хорошо, он может коммуникацию уже выстраиваться. Поэтому это технологии, которые с детства ребенок принимает и взаимодействует.
В этом плане, мне кажется, что к определению, вот, что такое эффективная коммуникация, можно еще добавить кое-чего. Мне кажется, что оно у нас неполное вышло. Мне кажется, что это про достижение цели, да, но с минимальными для себя затратами. Еще, помимо всего прочего. Потому что можно достичь цели и эмоционально выгореть при этом, а можно достичь цели и создать эмоциональную связь с тем, с кем ты общаешься. Это две разных дорожки, и одна из них твой ресурс уничтожает, а вторая пополняет. И в этом плане, наверное, адаптивность – это то, что нужно. То, о чем мы говорим сейчас, это адаптивная стратегия коммуникации. Я вспоминаю в этом плане, что отличные коммуникаторы – люди, которые выросли в хорошем смысле на улице. Потому что там нужно было адаптироваться очень быстро к абсолютно разным ситуациям, разным стилям коммуникации. Когда к тебе подходит человек и говорит…
И говорит, эй, братишка, есть тебя.
А ты кто по жизни?
Ну, ладно, ребята, а хотелось бы все-таки перейти к детям, которые хотят хорошо коммуницировать, научиться. Все-таки есть ли какие-то приемы и какие-то навыки, которые нужно им в первую очередь передать? И если да, то как, Сергей?
Я точно знаю, что если мы, как родители, начнем делать одну единственную вещь, то лет через 30 я останусь без работы. Потому что моя основная задача, когда я учу людей правильно коммуницировать, это закрыть те непроработанные истории с детства, когда их не слушали. Когда вместо того, чтобы дать им возможность озвучить свое собственное мнение, принять собственное решение, и быть важным в каком-то диалоге, им просто говорили: да нет, мы уже все решили, ты идешь заниматься боксом. Мы уже все решили, ты идешь туда. Тебе надо идти туда, ты идешь в школу, ты идешь туда, ты делаешь это, ты едешь к бабушке, ты едешь в лагерь, ты делаешь вот это. Когда у ребенка не было возможности озвучить свои собственные мысли и каким-то любым способом повлиять на то, что с ним происходит. В результате это приучает к совершенно отвратительному паттерну. Люди считают, что они одобряемы обществом только тогда, когда подчиняются другим и не озвучивают собственное мнение. Поэтому ко мне приходят десятки людей с тихими голосами, десятки людей, которые боятся публичных выступлений, десятки людей, которые не могут себя комфортно чувствовать, когда говорят от себя то, что им важно, потому что с самого детства никто их к этому не приучал. И вот, наверное, я не могу не согласиться с коллегой, который только что говорил о том, насколько важно в детстве выстраивать правильную коммуникацию с ребенком. Потому что, к сожалению, дети, они не только повторяют то, что делают родители, они еще и привыкают к определенной модели, в которую их родители с детства ставят. Если, условно говоря, мы с самого детства будем никак не считаться с мнением ребенка и всегда его давить авторитетом, это будет именно то, что потом будет этот человек делать, когда он будет взрослый. Он тоже будет считать, что с ним никто не считается, и его мнение никого не волнует. И коммуницировать эффективно он не сможет. Это будет безумно тяжело, требует колоссальных ресурсов, и никакой адаптивности здесь даже речи не пойдет.
Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок
это надолго.
В этом плане мне кажется важным тут сказать, что вот эти вот модели условного подчинения взрослому, когда у ребенка нет выбора, нет возможности, скажем так, возразить и высказать свое мнение, они же имеют и другие плохие последствия, кроме того, что ребенок-то может быть неуспешен в карьере. Да, например, это истории, когда, опять же, взрослый какой-то подходит к ребенку на улице неизвестный и говорит, что мне нужно что-то там. Можно ли это напрямую таким образом связать? И, опять же, инструментарий тот же самый или что-то можно отдельно с этим сделать, Юля?
Ну, если ребенка мы научим с детства, да, правильно взаимодействовать с посторонними людьми, это тоже навык, который надо формировать, это однозначно. Да, есть навыки, которые касаются общения в специально организованной среде, это, например, на уроке. Есть навыки, которые формируются при общении ребенка в социальной среде, когда он разговаривает с родителями или знакомыми людьми. И есть навык, который формируется для общения с посторонним человеком. И эти навыки формируются как родителями, так и школой. Да, то есть два социальных института, которые позволяют ребенку сформировать правильную коммуникацию, общаясь с разной категорией людей. И здесь очень важно, что вот сейчас, если наблюдать за речью там, подростков или чуть постарше, чуть помоложе детей, да, с посторонними людьми они либо боятся человека, либо они начинают хамить. Да, то есть они высказывают такую агрессивно-защитную технологию, речевую используют. При этом нормативные технологии, которые можно было бы в спокойной форме просто объяснить, что я не готов с вами взаимодействовать, я не знаю, как вам ответить. Да? То есть технологии клише-фраз, которые имеют позитивный, с одной стороны, настрой, на восприятие вашим собеседникам, с другой стороны, не несут гарант какого-то угрозы для самого ребенка. Вот эти клише-фразы, конечно, должны давать родители ребенку однозначно как можно раньше. Да? И не просто сказать, ты должен вот так ответить. Это неправильная технология. Ребенок никогда не запомнит и не скажет, когда ему просто сказали, вот так повтори. Это должна быть деятельность, которая закрепляется телом. Да? То есть, что называется, мы должны в пространстве эту историю проиграть. Давай попробуем. Вот сейчас к тебе подойдет. Или родитель проигрывает эту ситуацию с ребенком. Он должен понимать, как это будет звучать в пространстве, когда ты отвечаешь чужому, незнакомому человеку. Не играет его мама этого человека, да? А когда действительно есть какой-то посторонний человек, который задает тебе вопрос, и ты должен его очень хорошо и грамотно отрепетировать. И вот когда эта репетиция этих ответов проходит как естественная технология, тогда речь выстраивается вполне естественно. В любой ситуации ребенок не оказывается врасплох, да, заставшим.
Но здесь опять идет речь о том, как родители выстраивают коммуникацию с детьми, потому что если на ребенка все время давят, навязывают ему свое мнение, наверное, ему и свое высказать тоже тяжело. Так же, как и при разговоре с незнакомцами сказать «да» и «нет». Ведь пишутся отдельные книги целые, как сказать «да» и как сказать «нет», потому что у многих людей с этим проблемы. Петр, как вы с этим справились? Как научить этому вот вашу дочь, например?
Да черт его знает. Как научиться? Нет, я справился со временем, но понятно, что мы все прошли большой путь от там, действительно каких-то сложностей в коммуникациях и общении, и в разных ситуациях. не знаю, с противоположным полом, например, у всех всегда сложности определенного характера. Есть, конечно, люди выдающиеся в этом смысле, но это редкость скорее. У меня вопрос скорее возникает. Вот смотрите, вот мы говорим, что можно научить, надо вести себя так-то и так-то, но объективная реальность состоит в том, что ребенок не существует только вот в кругу родителей, он существует среди. Ну, во-первых, он там идет в детский сад, потом в школу. Там своя система общения, там свои правила, свои законы, там тоже просто так не встанешь и мнение не выскажешь. А у него есть друзья, это другой круг. Там есть свои лидеры, есть кто-то сильнее, есть кто-то старше, там другое такое. Есть, очевидно, какие-то третьи лица, бабушки, дедушки и вот этот вот круг общения. Да? То есть ребенок находится сразу в нескольких ситуациях, и несмотря на то, что ему родители будут какие-то примеры там показывать, это, наверное, хуже всего, если я правильно понимаю, если родители просто не участвуют в этом процессе. Но родители – это ведь всего лишь одна из сфер, где ребенок этому учится. Поэтому мне кажется, что он просто в любом случае должен погружаться в максимальное количество вот этих вот ситуаций. Или спортом он пошел заниматься, тренер там, вот он дзюдо каким-нибудь занимается, там вообще другое. А если это не дзюдо, а, например, танцы или какой-то командный спорт, там вообще новая система. То есть это вообще довольно сложный мир. И мне кажется, вот главный вопрос для меня, как я как родитель могу вообще на все, что находится вне меня, повлиять? Уже пойду к директору школы, заслуженному учителю России, рассказывать тебе, как мне там, как ей там с детьми общаться, что ли? Да нет, я сам-то не знаю.
Но здесь есть корреляция такая более-менее общепризнанная. Сейчас Юлия, наверное, сможет озвучить
Юлия
там проценты.
Юлия наверняка сможет.
Вот.
Спасибо за доверие.
Я не помню, сколько, около 50, что ли, процентов зависит от семьи, а все остальное распределяется на как раз вот эти остальные социальные круги, где ребенок бывает.
Ну, подождите, а есть семья? Вот, например, я, извините, разведен. Вот что значит семьи?
А здесь не в разводе.
Там еще у меня няня еще
значимый
есть. Это
взрослый.
Вообще отдельная боевая единица.
Значимый взрослый.
Есть референтная группа. Референтная значимая группа. Если вы значимы для своего ребенка, он будет воспринимать вас как модель
это
воспроизводящую.
Понятно. Нет, это понятно. В моем случае это очевидно.
Это прям даже не сомневаюсь. Но ситуация в том, что ваша речь будет в речи вашего ребенка.
Да, но моя речь только одна из, там,
да,
из 50 разных речей, которые в его жизни.
Важнее базовая речь, значимого для него взрослого. Дальше он прислушивается к технологиям, и если он приходит в первый класс, то меняются у него однозначно лидерские позиции, родитель становится на второй план, на первый план выходит учитель, и ребенок дома начинает демонстрировать речь учителя, разговаривать тем тоном, выразительными средствами, да, технологии использовать учителя, который для него стал в этот момент значим.
Точно.
Или
потому
тренер
я знаю, чьим голосом разговаривает со мной дочь.
Но при этом...
Няня.
Коллеги, извините, что я сейчас перебью, но исходя из моего статистического опыта, я вам могу абсолютно точно сказать, что люди, которые приходят во взрослом возрасте разбираться со своими коммуникационными проблемами, не жалуются никогда на учителей в школе. Они не жалуются на детей во дворе, они не жалуются на, я не знаю, тренера по карате, который куда водили, по танцам. Они не жалуются на этих людей, они не жалуются на ту среду, про которую вы сейчас говорите. Они все жалуются только на родителей. Они все говорят только про то, что мама меня не слушала, когда я был маленький, папе было все равно, когда я хотел прочитать с табуретки стишок. Я переживал, я беспокоился, мне нужно было, чтобы меня оценили, чтобы мне сказали, что я молодец. Мне такой оценки не давали. И нет взрослых, которые во взрослом возрасте рефлексируют из-за того, что их там в учитель по карате их там не похвалил или там не дал им высказать свое мнение. Жалуются все на родителей, потому что родители самые важные люди в жизни ребенка. Вот мы можем отдавать детей куда угодно, но это никаким образом не изменит того, что для них самые важные люди мы. И тот паттерн поведения и те модели взаимодействия, которые закладываем мы, они и будут потом максимально явно проявляться во взрослом возрасте, а не какие-то другие.
А какие самые распространенные ошибки родители совершали в детстве, с какими к вам приходят? Что нужно не повторять ни в коем случае?
Ну, первое, наверное, и самое очевидное, это ситуации, в которых мы не слушаем детей и не даем им права голоса. Когда мы говорим, все, мы едем туда, мы идем в бассейн, мы делаем вот это, а ребенок не может никаким образом сказать «нет». И здесь отсюда вытекает следующий момент, да, вот мы только что говорили о том, что нам нужно научить, чтобы какие-то люди странные на улице, чтобы им ребенок говорил «нет». Так если он не может вам сказать «нет», какого рожна он начнет говорить «нет» другим людям? Вы готовы услышать от вашего ребенка «нет»? Вы готовы ему сказать «мы за тебя решили, ты поедешь на выходные к бабушке», а ребенок вам скажет «нет, мы не поедем». Вы готовы в этой ситуации пойти ему навстречу и с ним поговорить? И вы знаете, многие родители из тех, с кем я общаюсь, и когда я веду какие-то мероприятия там, для детей школьного возраста или студентов, я просто это вижу, они говорят, ой, а ведь действительно так надо было делать. А как он научится говорить «нет», если он нам «нет» сказать не может? И это первая, наверное, ошибка, из которой идет все дальше. Потом, собственно, второй вопрос – это позитивное подкрепление. Потому что когда ребенок делает что-то новое для себя, делает что-то заведомо сложное для себя, даже пусть у него ничего не получается, он должен получать позитивное подкрепление. Потому что если он не будет его получать от родителей, то от кого он его будет получать? Да, учителя не будут его в школе хвалить там, за то, что он попытался. Учителя в школе будут хвалить за то, что он дал результат, получил пятерку, молодец. Но а кто, как не родители, должны позитивно подкреплять ребенка, когда он начинает отстаивать свою позицию, когда он начинает аргументированно не соглашаться, когда он начинает брать на себя ответственность, когда он начинает высказывать свои мысли? Ну, кто будет это делать, кроме родителей? И вот, наверное, второй глобальный момент. Дальше все остальные, они тоже присутствуют, но в меньшей степени. Но вот эти вот первые два, они прям максимально ярко выявляются во взрослом возрасте, когда у людей появляются проблемы с коммуникацией, которые они сами хотят решать.
Юлия, вам, как кажется, какие вот основные проблемы и основные ошибки совершают родители в этом плане?
Ну, я сейчас, безусловно, согласна с тем, что семья все-таки является действительно таким важным институтом. Но хочу сказать про другое, про то, что ребенок с детства, он умеет говорить «нет». Это первое, что он говорит. «Нет, не хочу», «нет, не буду». Кризис 3 лет – это вообще все «нет», одно «нет» сплошное. И родители учат ребенка соглашаться, да, менять «нет» на «да». Учат, причем это очень бывает иногда такая в жесткой форме переучивания, да, но тем не менее ребенок начинает с того, что он умеет отказываться. И вот когда во взрослом возрасте, чуть старше он становится, для него на самом деле привыкнувшего уже к тому, что он соглашается с позицией взрослого в семье, для него, на самом деле, чужому человеку отказать гораздо легче, потому что он умеет это делать в подсознательном уровне. Да? И когда ты не зависишь от чужого человека, ты можешь легко ему что-то сказать, легко отказаться от какой-то деятельности, потому что ты вдруг нашел в себе смелость отказать взрослому человеку, которому ты привык все время там, да, подчиняться. Поэтому для постороннего это, в общем-то, не проблема ребенка. А вот для семейного это, конечно, проблема. И чаще всего в семейной истории она касается того, что здесь даже не нежелание слушать ребенка, а это, скорее всего, семейная проблема пары. Когда в паре мы начинаем доказывать свою какую-то точку зрения, и в итоге мы выходим на позицию ребенка, где хотя бы он меня наконец-то начинает слушать. Да? То есть мы оба начинаем использовать ребенка в качестве вот такого механизма манипуляции, управления для как бы, да, самоутверждения, прежде всего, что я хотя бы здесь вот могу, да, как, что-то себе доказать. Поэтому речь ребенка, она и в зажатом таком форме происходит. Хотя на самом деле, вот работая с подростками, могу однозначно сказать, что дети умеют говорить, умеют отвечать, умеют аргументировать, но у всех один и тот же запрос – послушайте меня. Вот вы меня послушаете, и я вам проаргументирую что угодно, но меня не слышат. Да, вот это, вот, конечно, проблема, которая сейчас очень актуальна.
Это надолго. Это надолго. Это надолго. Потому что ребенок – это надолго.
Мы сейчас много поговорили про то, как нельзя делать. Давайте поговорим о том, как же нужно все-таки делать.
Я считаю, что в первую очередь нужно давать позитивное подкрепление любым возможностям, которые ребенок использует для коммуникации. Естественно, просто нужно понимать, что обычно вот мы начали с того, что дети орут, дети кричат, дети пытаются там как-то токсично доказать свою правоту, но они это делают глобально, потому что у них нету позитивного подкрепления другого способа договориться. Если бы мы сказали ребенку, давай, скушай суп, он говорит, я не буду кушать суп. Мы бы спросили, а почему ты не хочешь суп? И поговорили бы с ним об этом. Тогда все было бы совершенно иначе. Но чаще всего говорят, нет, ешь. И когда нет, ешь, тогда уже начинаются крики, сопли, слезы, потому что поговорить нормально не дали. Вот. А здесь это сложно, это действительно очень тяжело, потому что это требует большой смелости и самоотверженности. И когда я начал свою дочь воспитывать в таком ключе, я не могу сказать, что я горько жалел об этом, но я точно могу сказать, что мне потом пришлось это расхлебывать, потому что я получил 5-летнего ребенка, который готов договориться с тобой о чем угодно и будет договариваться, торговаться, пытаться убедить тебя в чем угодно, но если уж ты уже решил, что ты ее слушаешь, значит, ты слушаешь до конца. И ты на равных, как со взрослым, начинаешь вот эту вот дискуссию вести. А предмет дискуссии – будешь ты есть кашу или нет. И такое может происходить сколь угодно часто. Потому что если ты уже приучил ребенка к тому, что он готов свое мнение отстаивать и готов коммуницировать ради того, чтобы получить то, что хочет, он и будет так делать дальше.
Я не могу сказать, что у меня прям супер большой опыт в плане осознанного обучения моих детей коммуникации, но я задаю им вопросы и слушаю их ответы. Это тот минимум, гигиенический минимум, который я могу сделать как родитель. Я не очень, как любой родитель, особенно эмоциональный родитель, особенно папа, люблю слово «нет», но я как-то стараюсь сделать над собой усилия, по крайней мере, не всегда получается, но я стараюсь делать над собой усилия и просить аргументы, и свою точку зрения обосновывать не, как это, не силой, а словом, так как я, опять же, верю в то, что коммуникация словами через рот, она самая эффективная с точки зрения затрат и результатов. В нормальной среде, добавлю, да. Мне вот что интересно еще чуть-чуть буквально затронуть. Мы сейчас говорили очень много про коммуникацию, которая происходит в основном в, так сказать, в офлайне, в теплом, ламповом, и про контроль, возможность влияния, точнее, родителя на то, в какой коммуникации находится ребенок. И на самом деле, будь то коммуникация в саду, в школе, у тренера, на самом деле родитель там может что-то сделать. Он может на это как-то повлиять, так или иначе, он может подойти к тренеру, что-то сказать. А вот что делать с коммуникацией в онлайне? Потому что там, к примеру, я знаю, по примеру моего сына, например, очень легко пойти и заговорить с незнакомым человеком, назвать его другом и пойти вместе пострелять кого-нибудь. Что сделать с этим? Что делать с онлайновой коммуникацией, которая становится все больше и больше, особенно у наших детей и подростков? И отличается ли она от офлайн-коммуникации? Нужно ли там какие-то свои правила, может быть, или границы устанавливать?
Там, безусловно, есть свои правила, и, безусловно, онлайн-коммуникация, она отличается от привычной нам коммуникации тем, что там, прежде всего, нет эмоционального контента. Да? То есть мы эмоционально не можем с ребенком повзаимодействовать, мы используем только, в общем-то, технологии письма, письменной речи в большей степени. Да? У нас есть устная речь, но она, вернее, так скажем, когда нам не хватает эмоциональности, мы включаем звук, и тогда нам хотя бы мы слышим эмоциональную речь, потому что мы не видим нашего собеседника. Для нас это очень важно, видеть еще эмоции нашего собеседника. Поэтому мы слышим эмоциональную такую составляющую. Но родитель, как бы ему ни хотелось, да, вмешаться в процесс руководства этой коммуникации, это сделать практически невозможно, даже если вы находитесь в друзьях во всех социальных сетях у своего ребенка. Потому что у вашего ребенка, я вас уверяю, ни одна социальная сеть, ни одна страничка в этой социальной сети. И есть специально созданные странички для вас, чтобы вам было спокойно, что он там грамотно пишет, хорошо отвечает, да, и правильные фотографии выкладывает. Все. Да, а вот все, что касается коммуникации в онлайн, это правила онлайн-сети. И ребенок однозначно будет следовать тем правилам, которые устанавливает сообщество, в котором он находится. То же самое касается и офлайн взаимодействия. Например, дома ребенок умеет говорить «спасибо, пожалуйста, там, да, разрешите выйти» там, и так далее, а при этом, заходя в группу своих референтных одногруппников, да, на улице, там, с кем-то встречаясь, он разговаривает совершенно другим тоном, совершенно другой речью, совершенно с другим диапазоном вообще, голосовым и так далее. Да, поэтому то же самое происходит в онлайн-пространстве. Есть группы, где он вполне грамотно и красиво может написать или обратиться к педагогу через чат, да, ответить ему или задать ему какой-то вопрос. При этом с друзьями у него совершенно другая коммуникация. Но и безусловно, что сама по себе технология онлайн, она откладывает отпечаток на структуру письменной речи, на структуру устной речи. Да, мы экономим время, мы экономим силы, мы экономим слова, поэтому мы сокращаем, у нас меняется само по себе предложение. Но при этом, если ребенок изначально имеет навык коммуникации, он умеет подстраиваться под те ресурсы, в которых он находится, если навык сформирован изначально.
Ну что же, предлагаю подвести итоги. Для того, чтобы научить ребенка эффективным коммуникациям, во-первых, нужно слушать ребенка, ну и, во-вторых, можно подкреплять хотя бы позитивными комплиментами или одобрением, когда он делает что-то новое, не просто в разговоре, не просто в выступлениях, но и, наверное, во всем. Я бы хотела еще от себя, наверное, порекомендовать книгу «Ненасильственное общение», где очень интересно рассказано о том, как проводить коммуникацию без претензий, но с тем, чтобы говорить о своих истинных потребностях и своих истинных намерениях. Что ты понял сегодня, Андрей?
Что ребенку нужно давать возможность быть услышанным и быть поддержанным. Это самое главное правило, которое научит ребенка коммуницировать и говорить, в принципе, если его слышат. Ну и когда вы начинаете слушать и слышать своего ребенка, бойтесь последствий, он начнет говорить.
С вами был подкаст «Это надолго». Сегодня мы говорили о том, как научить детей договариваться. У нас в гостях были директор по коммуникациям медиагруппы «Россия сегодня» Петр Лидов, кандидат педагогических наук, доцент, педагог-психолог, член Федерации психологов образования России Юлия Челышева и бизнес-тренер по коммуникации и ораторскому мастерству, профессиональный спикер, преподаватель Сергей Жаров. Задавайте ваши вопросы, предлагайте темы для обсуждения в Инстаграме подкаста «РИА Новости», смотрите нас на YouTube-канале. Будем и дальше помогать расти детям и их родителям.
Это надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.